Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о феномене встречи человека со Христом. И теперь от разговора об апостоле Павле можно обратиться напрямую к живому опыту современного человека. А сделав это, мы, как мне кажется, можем услышать, что опыт этот того же рода, что и у апостолов, и у других первых христиан, и у любого христианина из любой эпохи, если эта встреча со Христом подлинно произошла. Как пишет опять же апостол Павел в послании к евреям, «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». А вот что пишет в 20 веке митрополит Антоний Сурожский. «Если бы мы умели всей глубиной своего существа вглядываться в лик Христов, тот незримый лик, который можно увидеть, если только обернуться к собственным глубинам, и который тогда всплывает из этих глубин на поверхность, тогда окружающие нас люди встретили бы и ощутили бы воздействие покоя, глубинности, мира и силы, одновременно мощной и нежной». Конец цитаты. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского о феномене святости.
Страдание – это точка пересечения добра и зла. Это действительно так, потому что зло никогда не бывает абсолютным, метафизическим, развоплощенным злом. Оно всегда находит выражение в человеческой личности, через людей и в ущерб человеческой личности. Зло всегда врезается, глубоко ранит человеческую плоть или человеческую душу. Там, где налицо страдание, ненависть, жадность или трусость, всегда присутствует личное человеческое отношение. Но победа решающая. Зло, так сказать, оказывается во власти добра, потому что в тот момент, когда мы претерпеваем страдания, у нас появляется право действительно божественное, право прощать. И тогда вслед за Христом, сказавшим «Прости им, Отче, они не знают, что делают», Евангелие от Луки, глава 23, стих 34. Мы можем, в свою очередь, повторить эти слова. Как сказал один из наших епископов перед смертью во время сталинских гонений, «Придет день, когда мученик сможет стать перед престолом Божиим в защиту своих мучителей и сказать, «Господи, в Твое имя и по Твоему примеру я их простил. Тебе больше нечего взыскать с них». Часто ли мы способны простить до конца сваливающиеся на нас мелкие неприятности, причиняемые нам мелкие огорчения? Но эти люди являют нам новую высоту любви Божией в человеческих сердцах, новую победу Божию. Бог снова являет себя, и личное мученичество перерастает вместе с тем в понятие спасения другого человека. Святость никогда не является индивидуальным актом. Здесь слово «индивидуальный» означает последний предел дробления, точку, после которой больше невозможно деление. Святость – всегда ситуация и действие, которое охватывает не только всю полноту Церкви, поскольку мы живые члены тела, от которого не можем оторваться и которое не может быть отделено от нас, но и нас, как частицы окружающего нас тварного мира. Святость есть любовь Божия, действующая конкретно, действенно, свободно-сознательно, проявляющаяся силой и целенаправленно, в ситуациях, которые всегда новы и всегда современны вечной любви Божией и человеческому присутствию, присутствию мужчин, женщин и детей, которые охвачены этой любовью. И поскольку они живут в определенной временной точке, выражают ее так, как только им доступно решить, открыть для себя и явить делом. Поскольку наша святость может состояться лишь в том тварном мире, в котором мы живем, я не говорю об обществе, потому что отшельники и затворники также являются частью церкви и играют свою роль в тварном мире. То лишь в ту меру, в какую мы способны видеть и слышать, можем мы поступать соответственно, вернее, соответствовать воле Божией, так что наше бытие становится творческим и спасительным действием, действием святости, которое послужит нашему освящению, но также и освящению всего мира. Здесь свое особое место занимает понятие мудрости. Эта мудрость отличается от человеческой умудренности. Мы видим ее в пророках и в патриархах и в новозаветных святых. Это их внутренняя способность хранить глубокий покой, быть абсолютно устойчивыми, глубоко и терпеливо вглядываться в мир, в котором они живут, с тем, чтобы различить в нем следы Божии, пути Божии, чтобы идти вслед Ему, потому что Он один путь. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. И только на этом пути можем мы найти и поделиться истиной и жизнью. Эта необходимость вглядываться и видеть выражена, как мне кажется, очень красиво в рассказе, где Натаниэль Готтерн пересказывает легенду Нового Света. Высоко в горах, на берегу потока, стояла деревушка, небольшая группа хижин. А еще выше, в скале напротив деревни, с незапамятных времен было высечено лицо. Это было изображение Бога, которого чтили в этой деревне. Это лицо было неземной красоты, с выражением невозмутимого покоя и совершенной гармонии. И из поколения в поколение в деревне передавали предание, что наступит день, когда Бог сойдет со скалы и поселится в их среде. Они поклоняются этому лику, вдохновляются им, но снова и снова погружаются в житейские заботы своей бедной общины. Но однажды в деревне рождается ребенок, который с самого раннего детства был глубоко поражен красотой, покоем и величием каменного Бога. Его постоянно видели сидящим у потока без всякого занятия. Он только вглядывался в этот лик. Идут годы. Ребенок стал подростком, затем юношей. И однажды, встретив его на пути, жители деревни останавливаются и восклицают: «Наш Бог среди нас». Углубляясь взором в этот лик, он внутренне стал соответствовать всему выражению и духовному содержанию его черт. Глядя на него, он пропитался этим образом. Он открылся и дал покою, величию, миру и любви, которое излучало каменное изображение, влиться внутрь него. И теперь его лицо стало ликом Бога, которого он глубоко чтил и в которого просто вглядывался. Мне кажется, в этом можно найти что-то очень существенное в порядке святости и в порядке того места, какое человеческая святость может занять в сложном плюралистическом обществе, подобном тому, в котором мы живем. Если бы мы умели всей глубиной своего существа вглядываться в лик Христов, тот незримый лик, который можно увидеть, если только обернуться к собственным глубинам, и который тогда всплывет из этих глубин на поверхность, тогда окружающие нас люди встретили бы и ощутили воздействие покоя, глубинности, мира, силы, одновременно мощной и нежной, и поняли бы, что есть святость в церкви. И этой святости не надо было бы делать отчаянных усилий, проявлять себя ради того, чтобы другие поверили, что церковь свята. Все бы уверовали, но это так трудно сделать, глядя на нас. Канонизация святых – привилегия всей церкви в целом. Конечно, начинается с сознания в каком-то кругу людей, что тот или другой подвижник является молитвенником, печальником, ходатаем нашим, и мы в нем видим святость. Это сознание постепенно растет, укрепляется, сведения о нем увеличиваются, и в какой-то момент местная церковная власть, а затем и все церковная власть признает святость и ее провозглашает. Некоторые подвижники сразу или почти сразу воспринимались как святые и канонизовались. Появление новых святых, конечно, возможно. Но я бы сказал, что определение святости через чудеса и тому подобные явления недостаточно. Святой – это человек, который открылся Богу, и через которого Бог как бы действует и сияет. И я думаю, что многие святые никаких чудес не творили, но сами были чудом. Скажем, канонизация патриарха Тихона в этом отношении характерна. Он чудес не творил, но сам был чудом. Это человек, который, оказавшись перед лицом совершенно небывалых событий, неслыханных ситуаций, сумел вглядеться в них глазами веры, с углубленностью, и прочесть в них смысл, и направить церковь по пути истинно церковно-христианскому, евангельскому. Я думаю, в том только дело в святости, чтобы человек был свидетелем о вечных ценностях, о вечной жизни, о Боге. Кто-то так и не будет канонизован церковью по каким-нибудь техническим или историческим причинам. Ведь сейчас надо бы канонизовать тысячи людей, не только новомучеников, но и таких, которые ничем себя драматически не проявили, но стояли в такой чистоте души, в такой чистоте веры, нравственности. Всех невозможно канонизовать. Но я бы сказал, может быть, кто-то это воспримет и не так, что не в канонизации дело. Миллионы людей Бог принял в свои объятия с любовью, с благоговением за то, чем они были на земле. Они и неканонизованные могут нам служить примером на земле, тогда как канонизованные святые, которые принадлежат к эпохе нам чужды, перестали быть для нас маяками в жизни. Наш долг – погружаться в опыт и мысль Церкви в прошлом и быть открытыми на современность, потому что Бог современен всякой человеческой исторической эпохе. И для того, чтобы строить Царство Небесное, не надо оглядываться на прошлое, надо вместе с Богом всматриваться в настоящее и вместе с Богом строить из того, что есть, настоящее, которое вырастет в будущее.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского о феномене святости из сборника под названием «Труды». В этих размышлениях меня искренне зацепила одна мысль. Владыка Антоний говорит, что когда мы претерпеваем страдания, у нас появляется право действительно божественное – право прощать. И вроде все согласятся, что простить – значит проявить что-то, что, быть может, и делает человека человеком. Но где искать силы и основания прощать? Быть может, нет в человеческой культуре иного безусловного основания для этого, кроме того, что 2000 лет назад на Голгофе прозвучали слова Христа: «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят». И это снова к вопросу о встрече человека со Христом и о том, к чему эта встреча ведет, о следовании за Христом. О том, что однажды сформулировал Достоевский: «Христианин – это тот, кто в любой ситуации думает, а как бы на моем месте сейчас поступил Христос?» А Христос простил. Выдающийся пастырь сербской православной церкви в 20 веке святитель Николай Сербский в своих евангельских беседах размышлял как раз об этом. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии сборника этих бесед.
Когда Господь наш Иисус Христос умирал на кресте, Он и в предсмертных страданиях старался принести людям пользу. Думая не о себе, но о людях, Он, испуская дух, дал человеческому роду один из величайших своих уроков. Это урок прощения. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Никогда раньше ни с одного места казни не слыхали таких слов. Напротив, раньше казнимые, невиновные или виновные, взывали к богам и людям, прося о мести. «Отомсти за меня». Вот слова, которые чаще всего можно было услышать на месте казни до Христа. Да, к сожалению, и сегодня можно услышать у многих племен, даже тех, что крестятся святым крестом Христовым. А Христос при последнем издыхании прощает своим ругателям, мучителям и убийцам, просит Отца Своего Небесного, чтобы и Он им простил, и более того, еще и находит для них оправдание. «Не знают», — говорит Он, — «что делают». Почему именно сие поучение о прощении повторяет Господь на кресте? Почему из бесчисленных поучений, данных им на земле людям, Он выбирает именно это, а не другое, чтобы изречь его своими божественными устами в конце, в самом конце? Несомненно, потому что Он хотел, дабы сей наказ запомнили и выполняли. В безвинных страданиях на кресте, величием Своим, превосходящий все величие мира, вознесенный над царями и судьями земными, над мудрецами и учителями, над богатыми и бедными, над общественными реформаторами и бунтовщиками, Господь наш Иисус Христос примером прощения запечатлел свое Евангелие. Да покажет сим, что без прощения ни цари не могут царствовать, ни судьи судить, ни мудрецы философствовать, ни учителей учить, ни богатые и бедные жить жизнью человеческой, а не скотской, ни пылкие реформаторы и бунтовщики сделать что-нибудь полезное. А прежде всего и в конце всего да покажет, без прощения люди не могут его Евангелие ни понять, ни тем паче исполнить». Словами о покаянии Господь начал свое учение, а словами прощения завершил его. Покаяние есть семя, прощение – плод. Никакой похвалы не стоит семя, если оно не приносит плода. Никакое покаяние не имеет ценности без прощения. Чем бы было человеческое общество без прощения? Зверинцем среди зверинца природы. Чем, кроме невыносимых цепей, были бы все на земле законы человеческие, если бы их не смягчало прощение? Разве без прощения мать могла бы назваться матерью, брат братом, друг другом, христианин христианином? Нет. Прощение составляет главное содержание всех этих имен. Если бы не существовало слов «прости меня, и Бог простит, и я прощаю», жизнь человеческая была бы совершенно невыносима. Нет на земле такой мудрости, которая могла бы навести порядок и установить мир между людьми без помощи прощения. И нет такой школы и такого воспитания, которые могли бы сделать людей великодушными и благородными без упражнения в прощении. Какая человеку польза во всей его мирской учености, если он не может простить своему ближнему одного обидного слова или взгляда? Никакой. И какая человеку польза в 100 литрах елея, если каждая капля не свидетельствует хотя бы об одной прощенной обиде? Никакой. О, если бы мы знали, сколько нам молча прощают каждый день и каждый час не только Бог, но и люди, мы бы и сами со стыдом поспешили простить других. Сколько мы расточаем неосторожных обидных слов, на которые отвечают молчанием, сколько злобных взглядов, сколько неподобающих движений, да даже и непозволительных дел. И люди переносят это, не воздавая нам око за око и зуб за зуб. А что тогда сказать о прощении Божием? Для него слишком слабо всякое человеческое слово. Нужно Слово Божие, чтобы описать неизмеримую глубину Божие милосердие и Божие прощение. С таким словом и обращается к нам сегодняшнее Евангелие. И кто еще на небе и на земле мог бы изречь и описать Божие, кроме единого Господа нашего Иисуса Христа, предвечного Сына Божия? И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Безмерность прощения Божия Господь наш Иисус Христос выразил притчей о великом должнике. Повод для этого дал ему апостол Петр, спросивший его, сколько раз прощать согрешение брату своему, до 7 ли раз? Господь ответил на сие знаменитыми словами: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Сравните эти два высказывания, и вы увидите разницу между человеком и Богом. Петр думал, что, говоря «до 7 ли раз», он достиг вершины милосердия. Господь наш Иисус Христос отвечает «до 70 раз». Как мы поступаем с братом своим, так и Бог поступит с нами. Это объявил нам Господь наш Иисус Христос, у коего нет ни неведения, ни ошибки. Христос в данном случае говорит «не Отец ваш, но Отец мой Небесный». Ибо сим хочет сказать, что если мы не прощаем грехи братьям своим, то теряем право называть Бога своим Отцом. И еще подчеркивает Христос, как именно надо прощать – от сердца своего. Каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить. Разве это не то же самое наставление без двусмысленности и без подтекста? И разве Господь то же самое наставление не поместил и в главную молитву, нам данную в молитву Господню? «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим». Страшными сими словами мы каждый день, читая «Отче наш», так сказать, возобновляем завет с Богом, моля Его, чтобы Он поступил с нами так, как мы поступаем со своими ближними, чтобы Он простил нам так, как мы прощаем, чтобы Он явил нам такую милость, какую и мы являем должникам нашим. Как легко мы даем Богу обязательства и какую ответственность берем на себя. Все мы без исключения являемся великими должниками Божиими. И когда нам в голову придет судиться с товарищем из-за его долга, надо нам вспомнить, что мы сами неизмеримо больше должны Богу, который все еще терпит на нас, все еще отлагает срок уплаты, все еще ждет и прощает. Ах, надо нам вспомнить, какую меру мы мерим, такую и нам будут мерить. И кроме того, надо нам вспомнить последние слова Христовы, которое Он изрек, умирая на кресте: «Отче, прости им». Тот, у кого осталось хоть сколько-нибудь несожженной совести, устыдится при таких воспоминаниях и ослабнет его рука, гонящая малых должников его. Поспешим, братья, простить всем грехи и оскорбления, чтобы и Бог простил нам бесчисленные грехи и оскорбления наши. Поспешим, пока смерть не постучала в двери и не возгласила «поздно». За дверьми смерти ни мы не сможем более прощать, ни нам не проститься. Слава Божией милости и Божию суду! Честь и слава Божественному Учителю и Господу нашему Иисусу Христу, со Отцем и Святым Духом, Троицей Единосущной и Нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника евангельских бесед святителя Николая Сербского. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».